Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Кора Рейли. Вознесенная грехом.
Глава первая. Мэддокс. Мэддоксу 5 лет. Я сидел на полу мотоклуба и крутил пустую бутылку из-под пива, от которой мои ладошки были липкими. Когда я поднес пальцы ко рту, чтобы лизнуть их из любопытства, то скривился. Горький, гнилой вкус распространился по языку, прилип к деснам и горлу. Я сплюнул, но неприятный привкус так и не исчез. Комната была заполнена дымом от сигар и сигарет, отчего нос немного чесался, а сопли иной раз становились темными. Я продолжал крутить бутылку, потому что больше играть было не с чем. Все мои игрушки остались у мамы, но вчера папа забрал меня от нее, и они снова накричали друг на друга, как и всегда. Папа дал маме пощечину, оставив на ее щеке красный след, и с тех пор был не в духе. Я всегда держался от него подальше, когда у него было такое настроение. И сейчас он орал на кого-то в трубку. Поп, его правая рука, обычно играл со мной, но в этот момент он сидел у барной стойки и целовался с какой-то блондинкой. Другие байкеры сидели за столом и играли в карты. На самом деле они не хотели, чтобы я им надоедал. Когда я спросил, можно ли понаблюдать за их игрой, один из них толкнул меня так, что я свалился на задницу. Копчик до сих пор болел в том месте, на которое я приземлился. Раздались громкие шаги. Дверь мотоклуба распахнулась, и один из проспектов, спотыкаясь, вбежал с широко раскрытыми глазами.
«Проспект». В переводе с английского «человек, желающий вступить в ряды членов мотоклуба». Кандидат.
«Черный лимузин!» Все резко вскочили, будто эти слова были секретным кодом. Я повернулся к отцу, который раздавал приказы так громко, что брызгал слюной. Я не понимал, что такого плохого в черной машине. Раздался крик, сначала пронзительный, а затем хриплый. Я снова посмотрел на дверь и увидел, как проспект рухнул вперед с топором в затылке, раскалывающим его, как спелый арбуз. Мои глаза округлились. Бутылка выпала из рук. Кровь проспекта забрызгала все вокруг, когда вытащили топор. Он оставил в черепе настолько глубокую рану, что виднелись мозги. «Точь в точь, как арбуз», — снова подумал я. Отец подбежал ко мне и схватил за руку железной хваткой.
«Спрячься под диваном и не выходи, ты меня понял?»
«Да, сэр». Он толкнул меня к старому серому дивану, я упал на колени и заполз под него. У меня заняло немало времени, чтобы залезть под сиденье, где я едва помещался, но все же мне удалось лечь на живот, лицом к входной двери и комнате. Крупный мужчина с безумными глазами ворвался внутрь с ножом и топором в руках. Я затаил дыхание, когда он зашел, рыча, как разъяренный медведь. Он с силой ударил ножом папиного казначея, который потянулся за пистолетом. Слишком поздно потянулся. Казначей упал прямо перед диваном, уставившись на меня вытаращенными глазами. Под его головой начала натекать лужа крови. Я отполз чуть назад, но резко замер, испугавшись, что мои ноги выглянут из-под дивана. Крики становились все громче и громче. И я закрыл уши руками, но не смог отвести взгляда от происходящего вокруг. Безумец схватил нож и кинул его в попа. Лезвие попало ему точно в грудь, и поп завалился назад так, будто перебрался алкоголем. Отец ринулся за барную стойку вместе с двумя кандидатами. Я хотел спрятаться там вместе с ним, хотел, чтобы отец утешил меня, даже если прежде он никогда этого не делал. Безумец выстрелил в руку другому члену мотоклуба, когда тот потянулся за брошенным пистолетом.
Каждый раз я вздрагивал от раздававшихся выстрелов, которые слышал, даже закрыв уши. Плохой дядя продолжал стрелять по бару, но со временем все утихло. Неужели у папы и проспектов закончились боеприпасы? Мои глаза метнулись в сторону оружейной в конце коридора. Один из кандидатов выскочил из-за барной стойки, но мужчина погнался за ним и с размаху бросил топор ему в спину. Зажмурившись, я сделал несколько судорожных вздохов, прежде чем снова осмелился открыть глаза. Кровь казначея медленно подтекла ближе ко мне и начала пропитывать рукава кофты. Но на этот раз я не рискнул пошевелиться. Даже когда она испачкала всю одежду и покрыла мои маленькие пальцы. На помощь пришли еще двое папиных людей. Но безумец был похож на разъяренного медведя. Я лежал неподвижно, слушая крики мучительной боли, страдания и ярости, и смотрел, как мертвые тела одно за другим падают на пол. Лужи крови были повсюду. Отец закричал, когда безумец вытащил его из-за барной стойки. Я дернулся вперед, желая помочь ему, но его глаза заметили мое движение, приказывая оставаться на месте. Плохой дядя проследил за взглядом отца. Его лицо было как у монстра, покрытая кровью, искаженная от ярости. Я пригнул голову, боясь, что меня заметят, однако безумец продолжил тащить папу к стулу. Я знал, что не стоит нарушать приказы отца, поэтому оставался неподвижным, как мне казалось, целую вечность. Хотя, скорее всего, прошло несколько минут. Плохой дядя начал наносить удары отцу и кандидату, который был все еще жив. Я больше не мог смотреть на это и крепко зажмурил глаза, отчего в висках начало пульсировать. Я прижал руки ко лбу. Грудь и ладони были теплыми от крови, а штаны от того, что я в них помочился. Все провоняло мочой и кровью. Я задержал дыхание, но в груди больно сдавило, поэтому пришлось сделать глубокий вдох. Я начал считать секунды, думая о мороженом, жареном беконе и фирменном лаймовом пироге мамы. Но крики были слишком громкими. Они вытесняли все хорошие воспоминания. Наконец, вокруг воцарилась тишина, и я осмелился поднять голову. Глаза наполнялись слезами, пока я оглядывался вокруг. Повсюду были куски плоти и лужи крови. Меня затрясло и вырвало. От желчи в горле начало соднить. А потом я замер, боясь, что плохой дядя где-то поблизости и собирается убить меня. Я не хотел умирать. Я начал плакать, но быстро вытер слезы. Отец ненавидел слезы. Какое-то время я прислушивался к биению собственного сердца, которое звенело у меня в ушах и вибрировало в костях, пока не успокоился и мое зрение не прояснилось. Я огляделся вокруг в поисках безумца, но его нигде не было. Входная дверь оказалась открыта, и все же я долго ждал, прежде чем, наконец, выполз из-под дивана. Моя одежда была испачкана кровью и пропахла мочой. Я жутко проголодался и хотел пить, но не ушел. Я стоял среди разорванных на части людей, которых знал всю свою жизнь. Людей, которые больше походили на нормальную семью, чем та, что у меня была. Я почти никого из них не узнал. Их тела были изуродованы. С отцом обошлись хуже всего. Его лицо было изуродовано. Только благодаря тату на его шее с изображением черепа, извергающего огонь, я понял, что это папа. Я хотел попрощаться с ним, но не решился подойти ближе к тому, что осталось от него. Он выглядел пугающе. В конце концов, я выбежал на улицу и бежал без остановки, пока не добрался до дома знакомой старушки, жены казначея. Прежде я навещал ее всего несколько раз, и она пекла для меня печенье. Когда она увидела меня всего в крови, то сразу поняла, что случилось нечто ужасное.
«Они мертвы»,
— прошептал я.
«Все мертвы».
Старушка попыталась дозвониться до своего старика, потом до моего отца и других членов мотоклуба, но никто не ответил. В итоге она позвонила моей маме, чтобы та меня забрала, а после помыла, пока я ждал. когда за мной приедут. Когда мама приехала, она была бледна, как полотно.
«Идем. Нам нужно уходить».
Она взяла меня за руку. «А как же папа?»
«Мы ничего больше не можем сделать для него. Нам опасно оставаться в Нью-Йорке. Мы должны уехать, Мэддокс, и мы никогда не сможем вернуться сюда».
Мама потащила меня к нашему старому Форду Мустанг и усадила на пассажирское сиденье. Машина была вся забита сумками, так что я не мог ничего увидеть в окне заднего вида. «Мы уезжаем?» — озадаченно спросил я. Мама вставила ключ в замок зажигания.
«Ты не расслышал? Мы должны уехать навсегда. Эта территория больше не принадлежит Тартару. Теперь мы будем жить с твоим дядей в Техасе. Там будет твой новый дом».
Моя мама сразу позвонила дяде Эрлу с просьбой о помощи. У нее не осталось денег, которые отец всегда ей давал, хотя они вечно ругались и больше не жили вместе. Эрл согласился приютить нас. Так мы и приехали в Техас. В итоге мама стала старушкой Эрла, и у них родился мой брат Грей. Техас стал моим временным домом. Сердце всегда требовало вернуться туда, где я родился, чтобы отстоять то, что принадлежало мне по праву, и отомстить. Много лет я не возвращался в Нью-Джерси. Но когда, наконец, сделал это, то лишь с одной целью — чтобы убить Луку Витиелло.
Марселла. Марселле 5 лет. Я сидела на краю кровати, болтая ногами, и не сводила глаз с двери, ожидая, когда она откроется. Уже было 7 часов утра. Мама всегда будила меня в это время. Стрелки часов подкрадывались к 7:01, и я начала слезать с кровати. Почему именно сегодня мама опаздывает? Я не могла больше ждать. Дверная ручка дернулась, и я замерла, усевшись обратно на матрас и наблюдая, как мама заглядывает внутрь. Увидев меня, она засмеялась, и ее лицо засияло. «И давно ты не спишь?» Я пожала плечами и спрыгнула с кровати. Мама шагнула мне навстречу и крепко обняла. «С днем рождения, дорогая!» Я начала извиваться, отчаянно желая спуститься на нижний этаж. Выскользнув из ее объятий, я спросила, «Теперь мы можем пойти вниз? Там уже праздник?» Мама снова рассмеялась. «Еще нет, Марси. Праздник будет позже. Пока дома только мы. А теперь идем, взглянем на твои подарки». После недолгого момента разочарования я взяла маму за руку и последовала за ней вниз. Я надела любимую розовую пижаму с оборками, в которой чувствовала себя настоящей принцессой. Когда мы спустились по лестнице, папа уже ждал нас в холле. И не успела я шагнуть на последнюю ступеньку, как папа поднял меня и поцеловал в щеку. «С днем рождения, принцесса!» Он подбросил меня и понес в гостиную, которая была украшена композицией из розовых и бежевых воздушных шаров в виде арки со словами «С днем рождения!». А на столе, рядом с огромным тортом в виде единорога, лежала золотая корона. Другой стол был завален подарками, завернутыми в розовую и золотую упаковочную бумагу. Я бросилась к нему. «С днем рождения!» — крикнул Ама, продолжая наматывать круги вокруг стола, пытаясь привлечь к себе внимание. «Это подарки от нас с папой, а еще от твоих тёть и дядь», — сказала мама, но я слушала ее лишь краем уха, нетерпеливо разворачивая упаковки. «Мне подарили почти все, что я просила». «Почти». Папа погладил меня по голове. «Ты получишь больше подарков во время празднования». Я кивнула и улыбнулась. «Сегодня я буду принцессой». «Ты и так принцесса». Мама одарила папу взглядом, который я не смогла понять. Спустя несколько часов дом был полон друзей, членов семьи и людей, которые работали на папу. Все они пришли, чтобы отпраздновать день рождения со мной. Я надела платье принцессы и корону. Мне нравилось, что все дарили мне подарки, поздравляли и пели песню «С днем рождения». Башня из подарков была в 3 раза выше меня. Уже ночью, когда мои глаза слипались от усталости, папа отнес меня в мою комнату. «Нам нужно переодеть тебя в пижаму», — прошептал он, укладывая меня в постель. Я обняла его за шею и решительно покачала головой. «Нет, я хочу остаться в платье принцессы и в короне», — добавила я, зевнув. Папа усмехнулся. «Ты можешь спать в платье, но в короне будет неудобно». Он бережно снял ее с меня и положил на прикроватный столик. «Я все равно принцесса, даже без короны». «Ты всегда будешь моей принцессой, Марси», — я улыбнулась. «Обнимешь меня, чтобы я заснула?» Папа кивнул и неуклюже растянулся рядом со мной. Его ноги свисали с кровати, которая была для него слишком маленькой. Он обнял меня, но я прижала щекой к его груди, закрыв глаза. Мой папа был лучшим папой на свете.
«Пап, я люблю тебя и никогда не брошу. Я всегда буду жить с тобой и мамой».
Папа поцеловал меня в висок. «И я тебя люблю, принцесса».